Говорит Радио Свобода. 25 лет назад была принята действующая сейчас Конституция Российской Федерации.
Пока еще эта Конституция – это тот глоточек нашего воздуха, который позволяет пытаться что-то противопоставить тому произволу, который разрастается и крепнет в нашей стране.
Адвокат Николай Полозов об условиях содержания в московском СИЗО военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.
Военнопленные моряки стали военнопленными, потому что существуют и действуют нормы Женевской конвенции, которая наделяет людей, обладающих определенными признаками, этим статусом.
Знаменитая финская школа в Петербурге рискует превратиться в кадетский корпус Следственного комитета.
Представители кадетского корпуса это не стали, в принципе, отрицать, что нашу школу собираются реорганизовывать, и будет она под Следственным комитетом.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 12 декабря. Так ровно 25 лет назад была окончательно принята Конституция Российской Федерации, которая действует до сих пор. Юбилей Конституции в России отмечают выпуском памятной монеты, а также новыми разговорами о ее возможном изменении, что позволит создать новую конституционную модель власти и инициировать проведение досрочных выборов президента. Тему продолжит Любовь Чижова.
Накануне юбилея глава Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что современная российская конституция – это BMW, Mercedes последней марки, потому что там вообще все есть, если присмотреться. Важно, чтобы на этом автомобиле правильно ехали. Тогда будет хороший результат, сказал Зорькин. Примечательно, что еще осенью сам глава Конституционного суда высказывал ряд критических замечаний в адрес некоторых статей Конституции. В октябре в российской газете вышла его статья «Буква и дух закона». В ней глава Конституционного суда признал, что в Конституции имеются недостатки, которые можно исправить путем внесения точечных изменений. Сразу после выхода статьи Зорькина ряд российских СМИ со ссылкой на телеграм-канал «Не заигарь» сообщили, что в России может быть проведена конституционная реформа. Согласно опубликованным данным, инициировать ее проведение может президент Владимир Путин, сообщали СМИ. Тем не менее, изменения в Конституцию, которая исполняется 25 лет, вносились несколько раз. С 31 декабря 2008 года вступили в силу поправки, увеличивающие срок полномочий президента и Госдумы. В феврале 2014 года из Конституции было исключено упоминание Высшего арбитражного суда, а также расширены полномочия президента по назначению прокуроров и дополнительных представителей в Совете Федерации. После президентских выборов в марте 2018 года журналисты поинтересовались у Владимира Путина, собирается ли он менять Конституцию в будущем. «Пока я никаких реформ не планирую», — ответил глава государства. В эфире «Радио Свобода» рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Конституция постсоветской России все-таки более уважаемые явление, чем Конституция Советского Союза. В 1936 году, когда Бухарин написал текст так называемой сталинской Конституции, там было много очень хорошего сказано, но исключительно на экспорт. Ну, например, там статья 112, мне она нравится тем, что самая короткая. Судьи независимы и подчиняются только закону. Вот и все. Если считать законом волю вождя, то эта норма даже как бы и выполнялась. А все остальные нормы, типа свободы собраний, право на выражение личного мнения, бог знает что еще, это были чисто декларативные статьи, которые предлагались иностранным журналистам как доказательство демократичности СССР. Постсоветская Россия, она в промежуточном состоянии. Конечно, Конституция – это далеко не тот орган, не тот корпус законов, как это понимается где-нибудь в правовом государстве. Но в то же время это не абсолютно такая циничная, с насмешкой и ужимками написанная бумага, которую никто никогда, в принципе, не собирался всерьез воспринимать. Поэтому говорить о том, что совсем не работает эта Конституция, я бы ни в коей мере не стал. Потому что если бы она совсем не работала, мы не увидели бы президента по фамилии Медведев. А там все-таки написано «не больше двух раз подряд». Ну и, соответственно, пожалуйста, просто получить от Медведева, а потом еще 2 срока подряд. Путин не хочет, в отличие от советских вождей, демонстративно плевать на эту конституцию. Он хочет плевать на нее не демонстративно. И в этом есть некоторое отличие. В России возможно все. Соответственно, возможно новая модель, как при переделывании Конституции, так и без ее переделывания. Мы же получили новую модель, когда де-факто власть ушла из рук президента, которым в течение 4 лет был Дмитрий Анатольевич Медведев, в руки премьер-министра, которым стал Владимир Владимирович Путин. И здесь даже не только прописанные в Конституции нормативы были как бы обойдены со стороны, но и, что гораздо труднее сделать, то, что так называемая правоприменительная практика. Силовые структуры подчиняются президенту. Он верховный главнокомандующий. Ну и Дмитрий Анатольевич Медведев был как бы верховным главнокомандующим при том очевидном обстоятельстве, что на самом деле всех силовиков контролировал и всеми ими командовал Владимир Владимирович Путин, который президентом не был, а был премьер-министром. Из этого я делаю простой вывод. Для того, чтобы сохранить власть Владимиру Владимировичу Путину, совершенно не надо перекраивать Конституцию. Тот зазор между европейским пониманием Конституции, когда вот так вот прописано, так делаем, и советским пониманием Конституции, когда вообще никакой связи между тем, что написано и что делается. В промежуточном состоянии Владимира Путина зазор достаточно широк, чтобы он мог сохранить полный контроль, не переписывая тексты Конституции. Даже не надо будет называть эту республику парламентской, в отличие от президентской. Она и останется формально президентской, но президент будет упакован в хрустальную вату, перевязан красной ленточкой и превращен в Деда Мороза, который будет стоять под елкой и презентировать облик Российской Федерации всему миру.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИИ Высшей школы экономики Елена Лукьянова считает День Конституции очередным поводом борьбы с правовым произволом, характерным для современной России.
Эта Конституция не просто выбрала в себя лучшие образцы мировые, демократические, но и отчасти их даже превзошла в своих первых главах. Просто потому, что другие страны шли к этому долго, десятилетия, а мы пришли очень быстро и сумели зафиксировать в этом документе. Но особенности принятия Конституции, которые называют юристы ее родовой травмой, не позволили сделать монолитный документ. Документ состоит как бы из 2 частей, одна из которых, каждая из которых не дает работать другой до конца. Первые 2 части не дают полностью ликвидировать, поменять эту конституцию. 1-я и 9-я хоть как-то сдерживают все авторитарные проявления в нашей стране. А 3-я с 3-й по 8-ю главу не дают в полной мере работать 1-м, 2-м. Вот как-то так. На самом деле, даже при том своем состоянии разграничения полномочий, эта конституция могла бы работать. Здесь очень велик личностный фактор. Что касается родовой травмы, то на самом деле в этой конституции проголосовало всего 23% от общего списочного числа избирателей. Поэтому это еще одна проблема, которая остается, про которую многие хотят забыть, забывать об этом тоже нельзя.
Для вас 25-летие Российской Конституции – это праздник, это просто обычная календарная дата, это что?
Ну, для меня всегда День Конституции – праздник. Ну, хотя бы начиная с 1977 года, потому что я считаю, что Конституция 1977 года – это День Конституции 7 октября. При всех своих проблемах недостатках была абсолютно прорывным документом с очень серьезной, опять же, как ни странно, демократической закладкой, которая первые 10 лет действия Конституции не могла работать. Ну, как вам сказать, для меня это такой праздник, скажем, день борьбы.
Это как день прав человека, да?
Это как день прав человека, и очень символично, что именно вот только что прошел день прав человека, идет прощание с Людмилой Михайловной Алексеевой. И мы все, в общем, я удивляюсь, почему держались 25 лет, почему все-таки, ведь много было призывов к смене Конституции. Пока еще эта Конституция – это тот глоточек нашего воздуха, как ни странно, который позволяет нам еще пока многим, большинству передвигаться по миру, все-таки что-то говорить, даже наблюдать за выборами и пытаться что-то противопоставить тому произволу, который разрастается и крепнет в нашей стране.
Это была профессор Елена Лукьянова. Накануне 25-летия Конституции с призывами ее изменения выступили лидеры российских парламентских фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что действующая Конституция давно нуждается в правке, так как не обеспечивает социального развития государства. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, из преамбулы Конституции нужно убрать фразу «Мы многонациональный народ». Это списали у американцев. У них нет государствообразующего народа. Единственная Конституция американская, где они говорят о многонациональном народе. Но у нас-то есть народ русский, напишите, мы, русский народ, договорились и пошли дальше, цитирует Жириновского Интерфакс. А руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался за необходимость прописать в Конституции идеологию. «Я убежден, что без изменения 13-й статьи Конституции, где говорится, что у нас невозможна ни государственная, ни обязательная идеология, нам ничего не сделать», заявил Миронов. Не надо делать ее обязательно, но без царя в голове, как говорят у нас на Руси, ничего не получается, пояснил лидер «Справедливой России». Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российские адвокаты на этой неделе встречаются в следственном изоляторе Лефортово с украинскими моряками, задержанными после инцидента в Черном море в конце ноября. 11 декабря адвокат Николай Полозов первым встретился со своим подзащитным, капитаном второго ранга Денисом Гриценко, командовавшим бронекатером «Бердянск». Гриценко, как и остальных моряков, их 24, обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Однако Гриценко вину не признает и считает себя военнопленным. Сейчас с ним проводятся следственные действия. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой адвокат Николай Полозов рассказал подробнее об условиях содержания украинских моряков в СИЗО и перспективах этого дела.
Наша встреча происходила не в самом изоляторе, она проходила в следственном управлении ФСБ, которое примыкает к этому изолятору, и куда следователи, в принципе, свободно в свои кабинеты выводят узников, ну, в нашем случае, военнопленных. Что касается общения, то до начала следственных действий мне было предоставлено время для того, чтобы я мог пообщаться с Денисом Гриценко, конфиденциально, я надеюсь. Он мне рассказал, что он находится в Лефортово, содержит его в двухместной камере. Вместе с ним находится человек, который является фигурантом другого уголовного дела. Но он сказал, что это молодой человек, достаточно интеллигентный. Я могу сразу отметить, что, конечно, Гриценко обладает таким высоким боевым духом, то есть человек абсолютно не сломлен, отличное чувство юмора у него. Ну, в его положении, находясь вот в первое время в СИЗО, обычно человек впадает в какую-то депрессию, теряется, абсолютно с ним такого нет. Он сказал, что ему передали вещи, которые собрали волонтеры, активисты, в том числе в Крыму, и которые были привезены в Москву. Даже показал, что вот под тюремной робой у него вот майка, например, которую передали волонтеры. Продукты питания у него есть, предметы первой необходимости есть. Никаких писем он не получал. Он находится в полной изоляции от других моряков. Первым делом он спросил, как состояние раненых ребят, как остальные. Но вот какая у меня информация была, я ему все рассказал. Он не подтвердил, что по отношению к нему лично применял кто-либо насилие, какое-то давление. Он сказал, что в Лефортово относится уважительно. Но я это связываю прежде всего с большим резонансом этого дела и определенной, скажем так, осмотрительностью со стороны российских силовиков, которые понимают внимание, прикованное к военнопленным морякам, и, естественно, наверное, не позволяют себе, по крайней мере, в отношении офицеров, пока у меня информация только о Гриценко, о каких-то силовых действий, незаконных действий. Стояли следственные действия, нас ознакомили с рядом технических экспертиз. Следователь попытался провести допрос, но Денис Гриценко заявил следующее, что он считает себя военнопленным и что от подачи показаний отказывается по 51-й статье Конституции, которая позволяет ему не свидетельствовать против себя. Что касается остальных, то сегодня мой коллега Илья Новиков должен посетить Романа Макряка. У него тоже назначены следственные действия. Вообще, изолятор Лефортово очень сложен для посещения адвокатами. Там создана такая система, что адвокаты должны заранее идти на жребий, чтобы определить, кто пойдет на следующей неделе. Поток адвокатов в день крайне невысок. Максимум 5-6 человек проходит. Поэтому вот сейчас, первые эти дни, поскольку следствие проводит следственные действия, было принято решение, что адвокаты будут встречаться перед началом следственных действий со своими подзащитными, просто так они быстрее увидят их, будут иметь право на конфиденциальное общение и таким образом смогут получить информацию о своих подзащитных. Помимо Новикова, сегодня должен увидеть своего подзащитного адвокат Мамбетов. у него военнопленный опрыск Андрей, и адвокат Идем Семидляев, который защищает Олега Мельничука. Я думаю, что после окончания следственных действий у нас будет информация, по крайней мере, о состоянии здоровья этих трех моряков. Возможно, какая-то информация о том, в каких условиях они находятся.
По следственным действиям уже понятно, каков объем этих действий. И вот вы говорите сейчас о 4-5 моряках, а с остальными?
Будет выстраиваться график. Вот, есть уже график на эту неделю. Я думаю, что будет график на следующую неделю. Проведение следственных действий, соответственно, посещение адвокатами военнопленных моряков. Первоначальные следственные действия, я думаю, что, в частности, назначение ряда экспертиз, следствие завершит, скорее всего, до Нового года. Но, учитывая так, объем этого дела, количество человек, которые находятся в плену, я боюсь, что, несмотря на все усилия следствия работать быстро, а там достаточно большая следственная группа, это может достаточно сильно затянуться.
Насколько я понимаю, и Денис, и остальные моряки считают себя военнопленными. Но российские власти не признают их этот статус. Вот здесь что-то можно сделать?
Российские власти тем самым попирают нормы международного права. Потому что военнопленные моряки стали военнопленными не потому, что их кто-то признал, там, главнокомандующие их страны или какие-то другие страны, а потому что существуют и действуют нормы Женевской конвенции 3-й, которая наделяет людей, обладающих определенными признаками, этим статусом. Вот. Соответственно, все эти признаки у них были, которые подпадают под действие конвенции, и вне зависимости от желания российских властей считать их таковыми или нет, они просто являются военнопленными по факту. Что касается российских властей, то, опять-таки, статья 15 Конституции России предусматривает, что нормы международного договора, подписанного и ратифицированного Российской Федерацией, они имеют безусловный приоритет над национальным законодательством. И если бы российские власти соблюдали свою собственную конституцию и нормы международного права, но этого вопроса бы просто не возникло.
Вы сказали, что они обладают всеми признаками вот военнопленных. Могли бы перечислить какие-то признаки?
Ну, конечно. Они находились на боевом задании, то есть это никакая не самоволка была. Они были одеты все в форму, у них были знаки различия, у них была субординация, они были с оружием. То есть это те признаки комбатанта, которые определяются Женевской конвенцией. А вот то, что в результате конфликта с применением, в том числе, вооружения, с нанесением потерь в виде трех раненых, российские военнослужащие напали на них, даже без объявления войны, вот сам факт этого конфликта обуславливает возникновение статуса военнопленных у тех комбатантов, которые оказались лишены свободы в силу вот этого внешнего воздействия.
А подразумевает ли этот статус для них какие-то иные условия, там, содержание, условия, там, досудебного общения со следователем?
Безусловно. В конвенции подробно описано, что они должны быть помещены в специально созданный лагерь военнопленных. Они должны находиться там все вместе, не быть разделенные. Они вправе носить военную форму, знаки отличия и соблюдать ту субординацию, которая существует между ними. Им должны быть допущены представители международные организации, обладающие мандатом ООН, в частности, Международный Красный Крест. Их нельзя судить обычными судами страны, которая их взяла в плен. Их нельзя помещать в следственные изоляторы к уголовным преступникам. Их нельзя разделять. То есть там масса, скажем так, нарушений, которые уже в отношении них совершаются. И, конечно же, это длящиеся нарушения правил и обычаев ведения войны. Ну, это нарушение норм международного права, это конвенциональное нарушение. И я думаю, что, конечно же, подобное поведение российских властей мировым сообществом без внимания оставлено не будет, потому что, собственно, на этих международных правилах и держится нынешнее мироустройство. Да, если каждый начнет нарушать, мы просто все снова окажемся в хаосе.
А у вас сейчас есть возможность как-то это оспаривать или пока еще нет?
Нет, на текущий момент в рамках, скажем так, российской юрисдикции мы осуществляем все необходимые юридические действия. В частности, сейчас ключевой вопрос, помимо непосредственно посещения моряков, это обжалование меры пресечения. Часть адвокатов, которые их защищали, подали эти жалобы, часть нет. Поэтому сейчас мы пытаемся, значит, понять, кто еще не подал жалобу и, соответственно, эту жалобу подавать, чтобы право не было нарушено. Что касается международного воздействия, Минюст Украины, в частности, работает с Европейским судом по правам человека, украинские власти, в принципе, работают с рядом международных организаций, судов. Эта вся работа, естественно, направлена в том числе и на фиксирование и последующее привлечение к ответственности тех, кто нарушает нормы международного права в конечном счете.
Вот это не первая, да, история с украинскими военными, арестованными в России. С вашей точки зрения, вообще обсуждаются ли и есть ли какие-то перспективы обмена?
Об этом много говорится. относительно обмена. Я считаю, что в отношении украинских военнопленных моряков, безусловно, должно быть принято политическое решение руководством России. Форма, которая это может быть обмен, это может быть выдача. На самом деле она не важна. Но существует также аспект, что и в Украине находятся граждане Российской Федерации, которые совершали преступления против украинцев. Эти списки неоднократно, насколько мне известно, в том числе предлагались представителям российской делегации в Минске. Но если говорить об обмене, ну, пожалуйста, вот есть российские граждане, которые даже, по-моему, писали коллективное письмо Путину, что они хотят вернуться в Россию. Я думаю, что можно рассматривать этот вариант. Это, прежде всего, вопрос к тем переговорщикам, кто занимается вопросами обмена. Ну, я надеюсь, в эти списки будут включены и украинские военнопленные.
С адвокатом одного из захваченных в Керченском проливе украинских моряков Николаем Полозовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Как мы рассказывали в нашей программе, вчера состоялась церемония прощания с главой московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Среди тех, кто прибыл на траурную церемонию, был и Владимир Путин, который в тот же день принимал участие в заседании Президентского совета по правам человека. Вот находящийся под административным арестом 77-летний правозащитник Лев Пономарев приехать на прощание не смог. Суд не удовлетворил его просьбу разрешить побывать на похоронах многолетней соратницы. Мотивировка решения суда: Алексеева и Пономарев не являются близкими родственниками. Напомню, что Пономарев был арестован по обвинению в организации несанкционированной акции. Комментируя арест Льва Пономарева на заседании Совета по правам человека, Путин спросил правозащитников: «Мы же с вами не хотим, чтобы у нас было как в Париже». С участием Владимира Путина в церемонии прощания с Людмилой Алексеевой связан и наш опрос на улицах Москвы. Почему Владимир Путин пришел прощаться с Алексеевой? Такой вопрос задавала Елена Поляковская.
Ну, я думаю, потому что эта женщина сыграла значимую роль вообще в истории. И он правильно сделал.
Вам честно сказать, наверное, просто отметить.
Почему он приехал? Значит, уважает ее. Я же помню, он приезжал. Ее поздравлял даже с днем рождения. Она уже старенькая была, то есть, я не помню, это 91-го года или 90 лет на юбилей, да? Ну, значит, тот человек, который действительно, она же занималась правами человека, да, в нашей стране, возглавлял этот фонд, да? Московская хельсинкская группа. Ну, значит, он ее уважал.
Может, и дань уважения, может, пиар-акция такая.
Ну, это вообще поступок нормального человека. Вообще-то. Хорошо ли относился к ней или нет искренне, это вопрос. Но то, что уважал, безусловно.
Я не знаю, он ее поддерживал всегда. Ее начинание, там, ее работу. Ну, он к критике, по-моему, относится адекватно. И, по-моему, ее правильно воспринимает. Поэтому... Ну и как уважение к пожилому человеку. Она все-таки работала до последних лет.
Ну, он понимает, что в глазах мирового общества это хороший шаг. Достаточно, так сказать, уважительный. А он, наверное, все-таки понимает, что надо стремиться к алексеевским, так сказать, постижениям общечеловеческих ценностей.
Почему пришел? Нужно же отметиться.
Наверное, он ее уважает. Владимир Владимирович, наверное, как-то объективно на это дело посмотрел. Ничего плохого я не могу сказать.
Не знаю, мне кажется, просто человеческое движение какое-то души.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, почему Владимир Путин пришел проститься с Людмилой Алексеевой.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Европейский парламент вручил премию имени Сахарова за свободу мысли представителям украинского режиссера Олега Сенцова. Церемония прошла на пленарном заседании парламента в Страсбурге. Трансляция велась на сайте Европарламента. В России Сенцов приговорен к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Премию за Сенцова получили его двоюродная сестра Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе. Сенцов был номинирован на премию имени Андрея Сахарова самой крупной политической фракции Европарламента – Европейской народной партии. Ее представители отметили, что де-факто Сенцов осужден за свой протест против российской аннексии Крыма. По мнению фракции, режиссер стал символом для примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев нашли сквозное отверстие в пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз МС-09». Дыра была найдена при вскрытии обшивки во время работы космонавтов в открытом космосе, которая продолжалась 7,5 часов. Корабль «Союз» не предназначен для работы на его поверхности, на нем нет места для крепления страховки. Кононенко добрался до него на стреле манипулятора, который управлял его напарник Сергей Прокопьев. Выход в открытый космос начался вечером 11 декабря и закончился утром 12 декабря по московскому времени. Кононенко вскрыл внешнюю теплоизоляцию «Союза», разрезал панель микрометеоритной защиты ножницами по металлу и взял пробы с внешней стороны обшивки. Они будут доставлены на Землю. В Роскосмосе предполагают, что на пробах могут быть найдены следы сверла, проделавшего отверстие. В августе на МКС была обнаружена утечка воздуха. Ее вызвало отверстие размером около 1,5 миллиметра в диаметре в обшивке бытового отсека корабля «Союз МС-09». Дыра была заделана герметиком. Согласно одной из версий, отверстия могли просверлить космонавты. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что преднамеренное воздействие сейчас рассматривается как единственная возможная причина появления отверстия. Производственный брак исключен. Краснодарскому адвокату Михаилу Беньяшу, известному по защите местных оппозиционных активистов и обманутых дольщиков, официально предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья. Об этом сообщил адвокат Беньяша Алексей Аванесян. Беньяшу грозит до 5 лет лишения свободы. По версии следствия, 9 сентября этого года, находясь в полицейской машине после задержания во время акции против пенсионной реформы, Беньяш напал на сотрудников правоохранительных органов, укусив одного из них за палец. Сам адвокат утверждает, что это сотрудники МВД избивали его. На фотографиях, сделанных после задержания, у Беньяша видны ссадины и кровоподтеки. В сентябре суд арестовал адвоката на 2 месяца, однако месяцем позже отпустил его под залог в 600 тысяч рублей. Вместе с тем в среду прекращено другое уголовное дело в отношении Беньяша о воспрепятствовании правосудию. Ранее в Следственном комитете считали, что на одном из судебных заседаний он, цитата, «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи». Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Знаменитая петербургская средняя школа номер 204 на Миллионной улице, неподалеку от Дворцовой площади, известная как «Финская школа», может превратиться в кадетский корпус Следственного комитета, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Финская школа номер 204 с углубленным изучением финского языка располагается на Миллионной улице 14, совсем близко от Эрмитажа. На будущий год она должна отметить свое 30-летие. Правда, сейчас не только юбилей, но само существование школы оказалось под угрозой. Школа маленькая и уютная. Учатся в ней всего 315 детей. И им там хорошо. Доброжелательная атмосфера, все друг друга знают по имени, куча бесплатных кружков и театральных проектов. Для малышей есть даже бассейн. Правда, 4-й этаж 2-й год занимают кадеты, пришедшие сюда как гости, поскольку их здание ремонтируется. И пока они вели себя как гости, все было, если не совсем гладко, то, по крайней мере, терпимо. Среди родителей и учеников финской школы попадаются люди информированные. 3 декабря им стало известно, что на 6 декабря в Смольном назначено некое закрытое совещание, на котором временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову предстоит решить судьбу финской школы, здание которой собираются передать кадетскому корпусу Следственного комитета. Родителям такая перспектива не понравилась. Они срочно написали письма в городской комитет по образованию, исполняющему обязанности губернатора, депутатам законодательного собрания, президенту Путину, составили петицию, мгновенно набравшую более 1000 подписей, и отправились на прием городскому уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой. А та пригласила представителей кадетского корпуса, так что у нее в приемной получилось стихийное собрание. Побывала на нем и Екатерина Гурская, мама одной из учениц.
Представители кадетского корпуса Следственного комитета не стали, в принципе, отрицать, что да, такое собирается сделать, что нашу школу собираются реорганизовывать. Но суть в том, что школа как бы наша закрывается в виде нашей школы именно, в которой все шли, и будет она под Следственным комитетом. И мы все хотим, видимо, очень стать кадетами, как нам пояснили. Наше объяснение то, что мы отошли вообще в финскую школу, углубленным изучением финского и английского языка, и никак не входят в наши планы становиться кадетами, их очень удивило. Особенно удивило Светлану Юрьевну Агапитову, потому что ей информация была преподнесена так, что родители все за то, чтобы перейти под Следственный комитет, под кадетский корпус. Мы принесли петицию о том, что мы просим разобраться в данной ситуации. Она начала разбираться, как детский омбудсмен. У нее, видимо, есть какие-то связи. Она позвонила этим связям, и ей подтвердили, да, что это собираются сделать. Но сразу же пошли на попятную, кадетский корпус, и дали официальных ответов нескольким организациям, что это только временное явление, и на школу они ни в коем случае не претендуют. Что они у нас арендуют у школы часть здания, и там у них размещен кадетский корпус. И пока у них строится на Мойке 96, достраивается их здание, подведенное под них, они у нас будут находиться, а потом они съедут. Но, понимаете, на данный момент в кадетском корпусе 97 человек. И набор будет продолжаться в апреле месяце, новый. Кадетский корпус будет расширяться. А физически ему расшириться некуда уже больше, потому что он уже тогда будет расширяться за счет того, что будет притеснять школу нашу. Понимаете, очень странная ситуация, что они расширяются дальше, этого не скрывают, а нам-то деваться некуда. Мы думаем, что это просто пока что затишье, а потом, может быть, будет еще одна попытка у них оттяпать у нас школу. Ну, по-другому никак не назвать это.
Екатерина, а что же у кадетов с ремонтом их здания?
Выделены средства из бюджета, и это абсолютно информация, доступная для окружающих. Понимаете, вот странное, зачем наша школа им нужна? Это очень похоже на то, что просто очень лакомый кусочек находится в центре города на Миллионной улице. Целое здание. И вот со стороны это выглядит как рейдерский захват немножко. Ну, сейчас они вот заберут нашу школу себе, поучатся там, потом построятся здание, и они туда уедут. А что будет со зданием? Под какое ведомство оно уйдет? Непонятно. Мы хотим доучиться вашим детям. Вы понимаете, как они дадут нам доучиться, если мы не хотим быть кадетами? Зачем это? Такая школа с такой историей, она одна в городе, где изучают финский язык с 1 класса, не с 5, где такой обмен есть в Финляндии, где приезжают ученики, где ходим в консульство на всякие мероприятия. У нас в школе приятная атмосфера в плане отношения к детям. Она небольшая. Это все-таки не спальный район, это центр города. Всех детей, все учителя знают по именам. Все знают учителей. Нету такого, что дети не хотят идти в школу. Они идут туда, правда, вот как на праздник, что ли. У меня вот ребенок в 1 классе, она просит, чтобы я ее не забирала из школы, потому что она хочет пойти на керамику, на гольф, декоративно-прикладное искусство. Ну, очень много кружков для детей организовано, и они все бесплатные. Будет просто жуткой вещью, если школа наша прекратит свое существование в угоду того, чтобы разместить кадетский корпус.
Впрочем, директор школы номер 204 Светлана Петрова особых оснований для беспокойства не видит и не знает, действительно ли финская школа может превратиться в кадетский корпус.
Я не могу ответить на этот вопрос. Школа работает спокойно, в рабочем режиме. Кадетский корпус тоже работает в спокойном режиме учебном. Собственно, все, что могу сказать. За родительские инициативы я как бы ответить не могу. Родительское сообщество, да, обсуждает эту тему.
Филолог, кандидат педагогических наук, председатель общества друзей Финляндии в Петербурге Ольга Миловидова стояла у истоков финской школы, была первым заместителем директора по иностранным языкам. Она хорошо помнит, как в школе появились кадеты.
Когда кадеты появились в школе, это было лет. Я не должна была выходить из отпуска так рано. Но я вышла 17 августа 2017 года для того, чтобы принять в наш двор школьный конструкцию задника Михайловского театра. Мы 2014 года позиционируем себя как школа, которая занимается здоровьесберегающими технологиями, развивает здоровую образовательную среду. И вот двор – это была наша тема. Мы хотели сделать здоровый двор, как в Финляндии, чтобы дети во время переменки могли туда выходить. И вдруг я приезжаю и вижу, как у нас появились кадеты. Это был, конечно, шок для меня. Никто не предупреждал. У нас же программа развития создана. 2020 года. Создание русско-финской гимназии. И вдруг появляются кадеты. И вот их явление изменило во многом наши планы. Но ни в коей мере не могло помешать нашей программе изучения финского языка. Более того, она стала наращиваться. На будущий год, в 2019 году, будет исполняться 30 лет преподавания финского языка в школах Петербурга. А мы были первой школой. Просто появившиеся кадеты не смогли позволить нам принять этот задник Михайловского театра. Мы его планировали пустить по периметру и сделать двор, как двор-театр. В результате он превратился вот в плац. И мы это все из окон наблюдаем, как там маршируют кадеты. Шоковая ситуация. Мы никак не могли понять, что же дальше делать. И было сразу же сомнение, что это так просто не может случиться и закончиться. Но нас все уверили, что это временное явление, что на 3 года приехали кадеты. Ну вот, на следующий год они попросили еще больше помещений, а школа наша действительно маленькая, 315 человек, поэтому вот идет на сегодняшний день вот кто кого. Ровно столько же нужно кадетам, чтобы здесь остаться. Вот как они сделают так, чтобы ушли эти дети, и они наберут своих, потому что больше-то нет где им располагаться. Мы двинуться больше не можем. Мы им отдали полностью 4-й этаж, помещение пристройки. А ведь все строилось в нашей школе на моих глазах под развитие финского языка в городе и в этой школе. В 1991 году стала школой побратимом города Турку. Здесь бывали все президенты Финляндии, кроме нынешнего.
Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский не думает, что борьба за финскую школу будет легкой.
У всех городских школ учредителями является или районная администрация, если это обычная школа, или если это школа городского набора, то комитет по образованию. И, к сожалению, законодательство таково, что учредитель и городские власти имеют право решать, где школа будет располагаться, исходя из своих собственных соображений. Они не обязаны, к сожалению, согласовывать это ни с родителями, ни с учениками. С другой стороны, понятно, что, решая такие вопросы, надо принимать безусловное внимание общественное мнение, надо реально оценивать ситуацию, и когда нормально работающую школу хотят куда-то выселить ради кадетского корпуса Следственного комитета, чего я вообще не понимаю. Зачем Следственному комитету свой кадетский корпус, при том, что наш Следственный комитет, к сожалению, в последнее время становится известен в основном тем, что возбуждает дела, многие из которых очень похожи на выполнение политического заказа. Он не реагирует на очевидные сообщения о преступлениях со стороны государственных чиновников, олигархов, на преступления, которые связаны с нападениями на оппозицию, но зато очень быстро откликается на то, что нужно властям, и охотно включается в преследование тех, кто критикует нынешний политический режим. И лучше бы позаботиться о реформировании Следственного комитета, так что он выполнял бы закон, а не волю начальства, чем о том, чтобы создать привилегированные условия для его кадетского корпуса, где будут воспитывать, видимо, будущих следователей, которые также будут считать, что воля начальства есть единственный закон, который надо выполнять. Что приказали, против того дело и возбудят. Естественно, нельзя губить школу ради этого, само собой.
Позиция директора кадетского корпуса Игоря Сиренко отражена на сайте Петербургского уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой. У нее на приеме он подчеркнул, что окончательное решение не принято, но не стал отрицать, что до окончания ремонта, а это будет не раньше 2021 года, планируются новые наборы. Но главный вопрос, куда же денутся вновь набранные кадеты, остался без ответа. Родители учеников финской школы настроены на борьбу. Они очень не хотят, чтобы школа превратилась в кадетский корпус. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представляю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. мы предлагаем вашему вниманию передачу «Статус и престиж в Америке». Передачу подготовила в нашей нью-йоркской студии и вела Марина Ефимова. Первый эфир программы состоялся 17 декабря 1998 года.
Никому так ясно не видно, что такое социальный статус в Америке, как тем, кто приехал с моей родины, из Англии, пишет журналистка Андрея Салливан. Там меня спрашивали, вы где живете? Где учились? И ответ раз навсегда определял мое положение в обществе, потому что адрес, школа и акцент немедленно выдавали тот класс общества, к которому я принадлежу по рождению и буду принадлежать до конца жизни». Американцы же, как я скоро поняла, изобрели нечто более тонкое – статус. В чем разница? Класс наследует, а статус предъявляет персональные требования. Класс зафиксирован и напрямую связан с прошлым. Статус переменчив и весь нацелен на будущее. Класс определяется акцентом, а статус – словарным запасом. Класс – отец самооправданий, поскольку все неудачи можно свалить на то, что ты родился в неправильном слое общества. Статус – генератор энергии, поскольку ты за все несешь ответственность сам. В Англии любят говорить, что американцы заменили неколебимое понятие «класс» неколебимым же понятием «деньги». Не верьте, Билла Гейтса со всеми его миллиардами не приняли в престижный частный гольф-клуб «Августа». Так знакомит нас с общим понятием «статус» в прошлом английская, а теперь же американская журналистка Андрея Салливан. Попробуем представить себе конкретное и наиболее традиционное проявление социального статуса – клубы. О них вице-президент Американской ассоциации менеджеров частных клубов Джим Сингерлин. Ассоциация эта существует с 1927 года, и в нее входит 3000 клубов. Мистер Сингерлин, кого принимают в частные клубы?
Ну, это в каждом клубе по-разному, так же, как в семье. Каждый сам решает, кого он хочет видеть в своем доме. В спортивном клубе одни требования, в гольф-клубе несколько иные, в бизнес-клубе, где собираются люди по деловым интересам и ради деловых контактов, третьи. Есть клубы врачей, химиков, физиков, есть университетские клубы, куда принимают исключительно выпускников только этого университета. Правила приема диктуют члены клуба, создавшие и поддерживающие его финансово. Есть два вида взносов. Один вступительный, а другой ежегодный. Вступительный взнос обычно от 5000 до 150 тысяч долларов. Причем вступительный взнос, как правило, не возвращается. Пробыли вы членом клуба всего один год или 50 лет. А ежегодный взнос может колебаться от 1000 до 5000 долларов.
То есть частные клубы, даже если они называются клубами химиков, физиков или музыкантов, в общем, доступны только богатым химикам, физикам и музыкантам.
Конечно, это как в ресторане. Те, кто хочет съесть гамбургер за 50 центов, идут в одни рестораны, а те, кто готов выложить за вкусный обед 50 долларов, идут в другие. Значительные изменения в американских частных клубах произошли в последние 10 лет. Нынче люди вступают в клубы не только по деловым соображениям и не только по соображениям престижа, но и ради существования в удобном, спокойном и подходящем микроклимате. С ростом преступности, с ростом наркомании, люди, которым позволяют средства, пытаются создать в клубах подходящее общество, уютное место, куда можно пойти всей семьей и пригласить друзей безо всяких опасений.
Из чего, с научной точки зрения, складывается социальный статус человека в Америке? Об этом профессор Чикагского университета Том Смит, который вот уже четверть века занимается тем, что называется occupational status, то есть статус, связанный с родом занятий.
Социальный статус – понятие сложное и спорное. По принятым в Америке нормам, статус складывается из трех компонентов – уровня образования, престижности профессии и вообще рода занятий, и дохода.
А что такое престижная профессия? Я читала, что еще недавно в университетах студентов инженерных факультетов не приглашали на так называемые пивные вечеринки, потому что это была уж очень непрестижная профессия.
Ну вот смотрите, сейчас на самом верху в списке престижности рода занятий у нас стоят врачи, президенты университетов, профессора математики, юристы, ученые всех родов, в том числе и специалисты по компьютерам, и непосредственно за ними идут инженеры-химики. Эта профессия сейчас лидирует по престижности среди инженерных профессий. За ней следуют инженеры по космическим кораблям, затем строители, затем механики и так далее.
То есть престиж профессии меняется. А из каких компонентов он складывается?
Два фактора играют главную роль – образование и доход. Впрочем, есть и третий фактор – полезность профессии для общества. Поэтому, например, в Америке профессия или призвание, если хотите, священника, котируется очень высоко, хотя в среднем их заработки ниже доходов юристов и врачей. По тому же принципу врачи занимают вершину иерархической лестницы.
А входят ли в понятие статуса моральные критерии? Честность, благородство, достоинство, порядочность?
Да, если род ваших занятий требует такого рода свойств, скажем, если вы священник. Поэтому, как я говорил, священники и имеют такой высокий статус. А если вы бизнесмен, то у вас существует персональная репутация среди коллег и соседей, зависящая от личных свойств. Человек должен участвовать в благотворительности, в общественной деятельности своего городка или графства. Ну и кроме того, человек должен быть общительным и быть хорошим семьянином.
Ну а какие профессии в Америке уважают меньше всего?
Если занятия человека связаны с нарушением законов, как юридических, так и нравственных, то они котируются чрезвычайно низко, несмотря на доходы. Наркодилеры, например, занимают третье место с конца в списке престижности.
А кто на самом дне?
Попрошайки. На втором месте – гадалки и всякого рода предсказатели судьбы. На третьем – наркодилеры. На четвертом – проститутки, тоже вне зависимости от доходов. А дальше идут самые низкооплачиваемые работы в сфере обслуживания. Мойщики посуды, чистильщики обуви, сезонные рабочие, упаковщики.
А на каком месте стоят писатели?
Я не уверен. Тут передо мной список из 700 профессий и занятий. Вот тележурналисты, я вижу, выше среднего. Авторы технических инструкций, чуть выше среднего по престижу.
А поэты?
Я не думаю, чтобы мы поэтов вообще включали в анкету.
На волнах Радио Свобода передача «Статус и престиж в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Социальный статус – вещь довольно неопределенная. Он не обладает бесспорностью, скажем, финансового благополучия. Тем не менее, Теодор Драйзер писал романы о мире денег, успех в котором дает нечто ощутимое – власть, свободу, роскошь. Но его романы уже давно никто не читает. А Джейн Остин писала о такой легкомысленной и неосязаемой материи, как социальный статус. И ее романами зачитываются до сих пор.
У микрофона профессор Бостонского университета, социолог Алан Вулф. Профессор Вулф, для уточнения, кто из писателей имеет больший статус, Стивен Кинг или Джон Апдайк?
Я думаю, что Апдайк, как более серьезный писатель. Популярность и статус не совпадают. Скорее наоборот, излишняя популярность мешает высокому статусу.
В таком случае, кто определяет статус, скажем, деятеля искусств, если не публика? Кто определяет статус политического деятеля, если не избиратели?
Мы называем этот слой общества «тейстмейкерс» – законодатели вкуса. Это культурная элита страны. Ее никто не назначает, и никто не сможет конкретно и ясно определить ее социальный и профессиональный состав, ее численность, ее требования. Но каждый член этой элиты высказывает свое мнение, неважно даже публично или приватно. И вот результативная оценка элиты и формирует социальный статус общественного деятеля или писателя. Сейчас мы все стараемся стали свидетелями редкого феномена в этом плане. В течение последних 2-3 лет тейстмейкеры Вашингтона, конгрессмены, сенаторы, политические журналисты показали так или иначе, кто статьями, кто шутками, кто своей политической позицией, что президент Клинтон не вошел в их среду, что он не заработал себе достаточно статуса для того, чтобы стать одним из них. Так что даже положение президента Соединенных Штатов не обязательно обеспечивает человеку его социальный статус.
Боюсь, что мы забрались слишком высоко. Давайте спустимся до уровня американского среднего класса. Какие у них символы социального статуса?
Автомобиль является чрезвычайно важным показателем статуса. Сейчас роскошный Lexus является символом. Большой дом так важен, что люди часто покупают дома гораздо просторнее, чем им нужно, исключительно для статуса. С другой стороны, среди университетской профессуры, например, статус определяется как раз пренебрежением к общепринятым нормам среднего класса, к которому профессор принадлежит по своему финансовому положению. Профессора иногда демонстративно ездят в старых машинах, живут в небольших домах, небрежно одеваются, мол, мы рабочий люд, мы ничем не владеем, так что статус меняется от одной группы к другой.
Журнал New York Times Magazine провел большую дискуссию о том, что такое социальный статус в Америке. В ней участвовали как раз представители разных социальных, профессиональных и возрастных групп. Журналистка Сара Реймер пишет, что среди общин пенсионеров во Флориде главный признак статуса – водительские права. Если врачи тебя их не лишили, значит, ты полноценный человек, не развалина. Американские старики переживают потерю водительских прав страшно болезненно, вплоть до того, что впадают в депрессию. Однажды, пишет Сара, моя мама прошептала мне, показывая на важного старичка, бредущего с палочкой по саду. Смотри, это самый завидный жених во всем нашем кооперативе. Он может водить машину даже вечером. Самые впечатляющие критерии статуса, конечно, у нынешних новоришей, компьютерщиков и биржевых дельцов в основном. Их девиз – velocity of money, то есть быстрота действия денег. Вот что рассказал агент по продаже недвижимости Пат Бернхам.
Главное требование молодых новоришей – сделайте это за один день. Мой клиент в Вестхэмптоне за один день купил и обставил особняк из 23 комнат, включая картины на стенах, мыло в мыльницах и букеты свежих цветов в каждой комнате. Только цветочное оформление стоило по $150 за комнату. Другой клиент предложил владельцу дорогого манхэттенского кооператива $2 миллиона сверх цены за то, чтобы он в один день убрался из квартиры, оставив там всю обстановку, книги, посуду, чтобы новый владелец мог въехать на следующий день. Часто, не имея за душой ни традиций, ни вкуса, ни стиля, они на корню готовы купить чужой за любые деньги. Среди дизайнеров их особняки, по-английски «mansions», получили прозвище «McMansions», по аналогии с «Макдоналдсами». Если новориши покупают новый дом, то в один день разбивают около него якобы старый сад. Для одной дамы в Калифорнию была привезена с Гавайских островов дюжина огромных пальм, которые на вертолетах спустили к ней на участок и там посадили. В тот же день, естественно.
Это была передача Марины Ефимовой «Статус и престиж в Америке». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 20 лет назад, 17 декабря 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 12 декабря. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Программа «Археология». В эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».